«Аномандр Рейк, рыцарь тьмы, высокого дома тьмы». Он напряг глаза, чтобы выхватить призванное изображение среди бесконечного ряда резных фигур на плитах. Но оно не явилось. Почувствовав внезапный холод в животе, Паран мысленно потянулся, устремился к высокому дому тьмы, разыскивая фигуры с черным мечом, увитым призрачными цепями. Капитан и сам не понял, что ринулось ему навстречу. Ослепило, ударило в голову, вспыхнуло. Затем пришло беспамятство. Он открыл глаза навстречу пятнам солнечного света. По виску пробежала прохладная струйка воды. Свет на миг заслонила тень, а затем возникло знакомое лицо с маленькими цепкими глазками. «Молоток!» — прохрипел Паран. «Мы уж сомневались, что вы вообще вернетесь, капитан».
Он поднял мокрую тряпку.
«Вас некоторое время била лихорадка, сэр, но теперь вроде бы отступила».
«Где?»
«В устье реки Эрин, порт Налого разреза. Сейчас полдень. Быстрому Бену пришлось вас вчера разыскивать, капитан. Слишком большой риск, что на открытой местности нас засекут перед рассветом. Мы вас просто привязали к Кворлу и быстро улетели».
«Быстрый Бен», — пробормотал Паран. «Зови его сюда, живо».
«Вот это запросто, сэр».
Молоток отодвинулся и махнул кому-то сбоку. Возник чародей. «Капитан, поблизости четыре кондора пролетели с рассвета. Если они нас ищут...»
Паран покачал головой. «Не нас, семя луны».
«Может и так, но, стало быть, они его пока что не увидели, а это очень маловероятно. Как спрятать летающую гору? Скорее уж...»
«Аномандр Рейк».
«Что?»
Паран закрыл глаза. «Я искал его через колоду, как рыцаря тьмы. Чародей, по-моему, мы его потеряли. И семя луны. Мы потеряли чистый Анди, быстрый Бен. Аномандра Рейка больше нет».
«Гнусный город. Грязный, гадкий, гротескный. Круп горько жалеет, что он вообще увидел это поселение».
«Это ты уже говорил», — пробормотал Скворец.
«Зловещее, знаменуют он и зловещие знамения. Ужас вселяют в сердце он и безлюдные улицы, и он и гигантские стервятники, что поселились в нем и парят свободно в чистом небе, прямо над благородной главой круппа. Когда, о, когда же явится тьма? Когда падет милосердная тьма?» — вновь вопрошает Круп, — «дабы благословенная слепота увенчала достойных нас и даровала таким образом вдохновению возможность озарить и открыть хитрость из хитростей, ловчайшую ловкость рук, неиллюзорность иллюзий и...»
«Два дня», —
простонала Хэттон с другой стороны от Скворца.
«Я лишила его голоса на два дня. Надеялась, что хватит на дольше. Сердце у него чуть не выпрыгнуло».
«Заткни его снова», — буркнул Кафал.
«Сегодня вечером. Если повезет, он слова не сможет сказать до самого Маурика».
«Прекрасная дама неверно поняла несвойственную Круппу молчаливость. Он клянется, о, нет, он истинно умоляет избавить его от грядущих заполошных телодвижений ночи, сей и всякой последующей, ибо Крупп слишком тонок душевной организации, слишком легко обретает синяки, царапины и ушибы. Никогда прежде Круп не ведал ужасов кувырков и вовсе не жаждет вновь испытать указанного терзания собственного совершенного тела. Итак, в объяснение оной противоестественной лаконичности, роковые два дня, когда в одеяние молчания столь неуместно облачился достойный Круп, будто в лихой саван уныния, в объяснение да будет сказано. Круп, дражайшие друзья, размышлял. О да, предавался думам. Таким, каковых никогда прежде и не подумал бы удумать, никогда и нигде. Думам, столь осиянным славой, столь ярким, что ослепили бы его смертных сородичей, столь сногсшибательным, что они лишили бы всякого страха, оставив лишь незамутненную отвагу, кое будто тончайший парус несет плод мыслей в самое устье рая».
Хэттон фыркнула.
«Да какие там кувырки, так, перекатики. Ну ладно, сегодня я тебя по полной покувыркаю, скользкий человек».
Круп молит. О, как беззаветно молит он небеса никогда не укрываться тьмою. умоляет глубины породить лишь краткую вспышку, незаметную в мире, исполненном чудодейственного света. Сдержись, о милосердная тьма! Нам следует идти вперед, отважный скворец, и только вперед, без отдыха, без передышки, без малой задержки. О, пусть ноги наши изотрутся по колено, молит отчаянный круп. Ночь, о ночь, не зови к себе смертоносные видения. Узри мула, который ведь был там и не мог не видеть,
а ныне измучен и истощен увиденным.
Измучен до полусмерти одним лишь простым сочувствием. О, не слушай Круппа и его тайного вожделения покончить с жизнью в руках изумительной женщины. О, не слушай, не слушай, покуда само значение слов не растает.
Хватка смотрела на черные воды у Ортналова разреза. Куски льда качались в потоке, со скрежетом ломились вверх по течению. На юго-востоке коралловая бухта белела, словно зимнее поле под звездами. Путь от устья реки Эрин занял всего половину ночи. Отсюда мостожоги пойдут пешком, перемещаясь из укрытия в укрытие, обходя темные, заросшие лесом горы по сравнительно ровной местности между разрезом и хребтом. Хватка покосилась на пологий склон, туда, где капитан Паран сидел с быстрым Беном, Штырем, Чубуком, Пальчиком и Перлом. Сборище магов всегда заставляли ее нервничать, особенно если приходил Штырь. Под кожей, под волосяной рубахой в нем жила душа сапера, полоумная, как и у всех саперов. Чары Штыря были печально непредсказуемы, и много раз она сама видела, как Штырь одной рукой открывал путь, а другой в это время бросал маранскую взрывчатку во врага. Остальными магами мостожогов тоже особо гордиться не стоило. Перл, тонкопалый напанец, который брил голову и напускал на себя важный вид, утверждая, что обладает глубокими познаниями о пути Руз. У Чубука в роду были Сетти, и он всячески подчеркивал важность своей родословной тем, что обвешивался бесчисленными амулетами и талисманами этого северного племени из Квонтали, хотя сами Сетти уже давно фактически исчезли, настолько полно ассимилировались в квонскую культуру и быт. Но все равно Чубук носил поверх обычной формы романтические сетийские одеяния, которые, правда, сшила на заказ портниха, работавшая обычно на одну из театральных трупп в Унте. Хватка не знала толком, какой путь использовал Чубук, поскольку его ритуалы призыва силы обычно длились дольше среднестатистической битвы. Пальчик заслужил свое имя привычкой отрезать пальцы ног у мертвых врагов, неважно, сам он убил или нет. Он выдумал какой-то сушильный порошок, которым обрабатывал трофеи, прежде чем нашить на свой жилет. Несло от него, как из склепа в сухую погоду, или как из землянки нищего во время дождя. Пальчик утверждал, будто он некромант, и какой-то ужасно неудачный ритуал сделал его сверхчувствительным к призракам. Они, мол, теперь ходят за пальчиком, но если отрезать пальцы на ногах, они теряют равновесие, часто падают, и ему удается от них легко оторваться. Выглядел он и вправду как человек, которого преследуют призраки, но дымка как-то заметила, что такой вид был у всякого, кто нашивает на одежду пальцы мертвецов. Дорога выдалась трудная. Сидеть привязанный к кворлу, дрожать лигу за лигой под пронизывающими ветрами – все это выводило из себя, наполняло руки и ноги свинцовой тяжестью. Царившая в горном лесу сырость тоже радости не добавляла. Хватка промерзла до костей. Дождь и туман продержатся все утро. Солнечного тепла не видать до второй половины дня. Подошел молоток.
«Лейтенант!»
Хватка хмуро покосилась на него.
«Как думаешь, о чем они там болтают, целитель?»
Молоток посмотрел на магов.
«Беспокоятся они из-за кондоров. Они их хорошо рассмотрели в последнее время. И уже мало сомнений, что эти птицы, что угодно, но необычные птицы». «Ну, это что угодно, но не новость».
«Угу». Молоток пожал плечами и добавил.
«И еще, я думаю, парановые вести про Аномандра Рейка и Семи Луны их тоже не успокоили. Если они потеряны, как подозревает капитан, брать коралл и свергать панионского провидца будет куда как труднее». «В смысле, нас могут просто перебить?» «Ну...»
Хватка, наконец, сосредоточила внимание на целителе.
«Говори уж!»
— прорычала она.
«Просто предчувствие, лейтенант». «Ну и?» «Быстрый Бен и капитан, они что-то свое задумали. Между собой договорились, так мне кажется. Я Бена давно знаю, понимаешь? И хорошо. Соображаю уже, как он работает. Мы ведь тут тайно, так? Передовые части Дуджика. Но для этих двоих это двойной финт. Под одним тайным заданием сидит другое, и сомневаюсь, что Однорукий про него хоть что-то знает.
Хватка медленно кивнула.
«А Скворец?»
Молоток печально ухмыльнулся.
«Не могу сказать, лейтенант». «Это только твои подозрения, целитель?» «Нет. Всего прежнего взвода Скворца. Вал, Троц, треклятый Баргас все время зубы скалит, а это обычно значит, что он знает, мол, что-то затевается, но толком не знает, что именно, и показать этого не хочет, если понимаешь, о чем я».
Хватка кивнула. В последнее время Троц ухмылялся почти непрерывно, когда на него не посмотри. Жутковатая картина, вне зависимости от объяснений Молотка. Перед ними возникла дымка. Хватка нахмурилась еще сильнее.
«Прости, лейтенант», — сказала дымка. «Капитан меня унюхал. Не знаю, как, но сумел. Особо подслушать ничего не вышло. Но все равно он мне поручил тебе передать, мол, пора готовить взводы».
«Ну, наконец-то», — пробормотала Хватка. «Я уже чуть к земле не примерзла».
«Так-то оно так», — проговорил Молоток. «Но я уже почти соскучился по марантам. Темный тут лес, ничего не скажешь».
«Зато безлюдный, верно?» Целитель пожал плечами.
«Похоже на то. Но днем нам надо будет неба бояться, а не леса вокруг».
Хватка поднялась.
«Идите за мной, вы двое. Пора поднимать остальных».